Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И сегодня мы с вами поговорим о вчерашнем апостольском чтении, которое было из 6 главы послания святого апостола Павла к римлянам. И мы начнем с того, что мы его перечитаем еще раз. Начиная с 18 стиха, «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию, надевая беззаконное, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности, надевая святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких и ныне сами стыдитесь, потому что конец их — смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Это часть 6 главы послания святого апостола Павла к римлянам. И для того, чтобы понять нам, о чем, собственно, апостол говорит в этом отрывке, нам стоит немножечко отодвинуть как бы камеру и посмотреть более общим планом, что вообще, о чем вообще речь идет апостолу, о чем речь идет вообще в послании к римлянам. Послание к римлянам посвящено такой ключевой для описания вообще, для апостола Павла, в частности, теме, как оправдание человека перед Богом. Как мне оправдаться перед Богом? Как мне обрести благоприятный ответ на страшном суде? И апостол говорит о том, что оправдаться законом невозможно. Что значит оправдаться законом? Оправдаться личными усилиями. Оправдаться тем, что вот лично я хороший, что я уже сделал Бога своим должником тем, что я хорошо, благочестиво живу. И апостол говорит, что такова реальность, никто из нас не живет хорошо, никто из нас не живет благочестиво, и мы все, как иудеи, так и эллины, все под грехом. Это очень важно, то, что апостол говорит, поскольку вот на тот момент человеческий род, он делился на две в духовном отношении большие категории. На иудеев, людей, которые знали истинного Бога, которые находились с ним в завете, которые стремились жить по его закону, и эллинов, то есть практически всех остальных язычников, которые Бога не знали и которые поклонялись многоразличным идолам. И апостол охватывает как бы обе части человечества, и он сначала, обращаясь к иудеям, говорит им, что хотя они имеют закон Бога, они как бы под ним подписались, они вступили с Богом в завет, они его постоянно нарушают, они грешат, и закон служит им к осуждению. То есть они нарушают заведомо им известную волю Божию. И дальше он переходит к язычникам и отвечает как бы на такой незаданный вопрос. А язычники-то, они же, собственно, не вступали ни в какой завет. Они не знают про заповеди Божии, они, может быть, и про Бога-то не знают. Как они могут быть судимы, как они могут быть подсудны? И апостол говорит, что язычники тоже не лишены некоторого познания о Боге, поскольку они знают о реальности Бога из рассматривания творений. И тут вполне вероятно, что апостол, будучи образованным иудеем, он знал о мнениях языческих философов, которые указывали на то, как Платон, так и Аристотель, указывали на то, что мир, который мы видим, он подразумевает Творца, что вот все это прекрасное гармоничное устройство мира, оно подразумевает реальность Творца. И апостол говорит, что язычники имеют в себе внутри нравственный закон. То есть они, не имея закона, они по природе законное делают, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. И вот апостол говорит о том, что все люди согрешили, и все люди виновны. И это относится как к иудеям, так и к эллинам. И иудеи, это некий современный аналог людей религиозных, могли этим, конечно, быть очень недовольны, потому что они-то стараются, они-то вроде бы Божьи люди, они-то пребывают в завете с Богом, как можно равнять их с этими ужасными язычниками? Но апостол говорит, вы все согрешили. Весь человеческий род отпал от Бога и нуждается в спасении. Это спасение дарует Бог через Иисуса Христа. Ни один человек не может оправдаться перед Богом по своей жизни, по своим делам. И Новый Завет в этом отношении достаточно категоричен. Это очень популярное заблуждение, но это заблуждение. То есть люди склонны считать, если вы вот так спросите наугад 10 человек на улице, они вам скажут, что человек оправдывается перед Богом своими личными делами. И даже множество верующих людей считают, что Бог оправдывается перед Богом своими личными делами. Но апостол говорит, так не получится, потому что по нашим личным делам мы ничего не заслужили, кроме осуждения. Мы все согрешили, лишены славы Божией, мы все бедные грешники, мы не можем сами о себе позаботиться, мы не можем сами себя спасти. И то, что невозможно для людей, делает со своей стороны Бог. Бог приходит на землю в лице Иисуса Христа. Иисус Христос – это совершенный Бог и совершенный человек. Как человек, Он один из нас. Он во всем подобен нам, кроме греха. И вот Христос выполняет то, что мы не могли выполнить. Он проживает жизнь в совершеннейшем послушании Богу, в совершеннейшей безгрешности. И Его совершеннейшее послушание завершается тем, что Он идет на крест. Он умирает за наши грехи и воскресает из мертвых, и благодаря Его смерти и воскресению Бог дарует нам оправдание и жизнь вечную. Бог всегда действует правосудно. Иногда спрашивают, почему вот это было так необходимо, а почему Богу просто не списать, не проигнорировать наши грехи. И это, конечно, нуждается в разъяснении. Бог Библии правосуден. Бог никогда не поступает против правды, и оправдать грешника было бы против правды. И поэтому Бог делает нечто, что, как Он оправдывает грешника, в то же время не совершая, не поступая против правды. Бог оправдывает грешника в Иисусе Христе. Иисус Христос себя объединяет, как бы отождествляет с грешниками настолько, что Его смерть – это как бы наша смерть. И Его праведность, она становится нашей праведностью. Мы оправданы перед Богом не тем, что мы хорошие, добрые, справедливые, богочестивые люди, а тем, что у нас есть Иисус Христос. Мы оправданы Иисусом Христом, тем, что Он сделал ради нас. И это главное послание для апостола Павла, главное послание для всего Нового Завета в целом. Человек не может себя спасти, Человек не может добиться спасения своими силами, но Бог спасает нас во Иисусе Христе. Как мы воспринимаем это спасение? Апостол говорит, через веру. Верой мы принимаем Божие спасение, принимаем Божие обетование. Чтобы пояснить, что такое, собственно, вера, апостол приводит в пример Авраама. Авраам, герой Ветхого Завета, он получает от Бога обетование, что у тебя будет потомство многочисленное, как морской песок. Для человека древности, которому еще не было открыто весть о вечной жизни, лучшее, на что он вообще мог надеяться в своей жизни, это многочисленное потомство. И Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. И дальше события развиваются таким образом, что идут годы, долгие годы. И Аврааму 100 лет, Саре 90, они уже очень-очень-очень глубокие старики. Для древнего мира, где люди жили меньше, значительно, это какие-то фантастически глубокие старики. И ни о каком чадородии не может идти речи, но Бог совершает чудо. У них рождается ребенок, Исаак, ребенок обетования, ребенок, которого обещал Бог. И апостол Павел обращает внимание на вот это все долгое-долгое время, пока Авраам и Сара ожидали этого ребенка обетования, и его все не было и не было. По-человечески говоря, с человеческой точки зрения, было ясно, что уже они проехали, уже возраст чадородия прошел. Но Авраам верил, что Бог исполнит свое слово. Бог так сказал, он это сделает. И Павел обращает внимание на то, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. То есть Авраам был оправдан, объявлен праведным перед Богом, получил от Бога оправдательный приговор, потому что Авраам поверил Богу, что Бог исполнит свое обетование, и Бог даст ему многочисленное потомство, несмотря на все то, что кажется противоречащим этому. И апостол Павел приводит Авраама в пример, и он говорит, что вменится и нам, верующим в того, кто умер за грехи наши, воскрес для оправдания нашего. То есть мы принимаем этот дар спасения через веру Божьим обетованием. В Священном Писании Христос дает обетование. То есть это обетование, церковно-славянское слово, оно просто значит по-русски обещание. Бог обещает определенные вещи. Бог обещает верующему вечную жизнь. Христос говорит, истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Что значит быть верующим? Значит, положиться на это его обетование, принять его как несомненно истинное, причем несомненно истинное не только по отношению там, к другим людям, не только вообще, не только в целом, но и несомненно истинное по отношению ко мне лично, конкретно моей ситуации. Я также имею жизнь вечную, потому что Христос умер также из моей грехи и также ради меня воскрес из мертвых. Это можно сравнить с ситуацией, когда, допустим, вы находитесь в каком-нибудь помещении с кучей народа, в кинозале, например. К вам в зал заходит человек и говорит, вы знаете, вот тут один эксцентричный миллиардер решил каждому из вас подарить по миллиону. Вот вы, пожалуйста, выходите, там, распишитесь, получите. И понятно, что большинство людей просто отмахнутся, но кто-то, так, стыдясь бочком-бочком, прокрадется и просто заберет свой миллион. Почему? Потому что он поверил. Он поверил этому объявлению, поверил этой благой вести. Мы призваны также поверить в Иисуса Христа и довериться, положиться на его обетование. И в богословии апостола Павла и Нового Завета вообще очень важное значение имеет такое понятие, как благодать. Благодать, которую он противопоставляет делам закона, это то, что дается незаслуженно, то, что дается даром, то, чего вы не могли заслужить. Представьте себе, что я, например, сжег вашу машину, и любой справедливый суд, естественно, присудит меня к выплате ущерба, большого ущерба. Но представьте себе, что вы меня просто простили. Вы просто решили простить мне этот долг. Это будет акт благодати. То, чего вы не обязаны делать, то, чего вы мне совершенно не должны, то, чего я абсолютно не заслужил, но вы решили проявить милость. Милость по отношению к людям, которые этого абсолютно недостойны, и это вот есть благодать Божия. Апостол Павел говорит, например, в послании к Титу: «Ибо и мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по великой Своей милости, баню возрождения, обновления Святым Духом, которого излил нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». Апостол подчеркивает, вот мы были абсолютно негодные люди, в которых было абсолютно ничего, что заслуживало бы награды, а заслуживали только осуждения, но Бог дал нам вечное спасение, вечную жизнь по великой Своей милости. То есть из чистой, незаслуженной, щедрой благодати. И мы принимаем эту милость, мы принимаем эту благодать тем, что мы капитулируем, тем, что мы сдаемся, тем, что мы верой принимаем то, что Бог для нас сделал. Мы полагаемся на Его обетование оправдать и спасти верующих. Мы просто верим, что это так. Ну, какой еще привести пример? Представьте себе, что вы впали в какие-то финансовые трудности, и вам нужно, вы попросили о помощи своего друга. И друг вам говорит: ну, подъезжай ко мне на работу, я тебе там дам денег. И у вас нет этих денег в руках, но вы уже уверены, что они у вас будут, и вы можете ими распорядиться, что ваши проблемы решены на самом деле. Почему? Потому что вам обещал ваш друг, которому вы доверяете. В руках вы еще не держите ничего, но вам это обещали. И вы на это полагаетесь, вы в этом уверены. Точно так же вера принимает обещание Бога как безусловную истину, хотя мы можем еще этого не держать его в руках, но мы знаем, что Христос действительно дает нам вечную жизнь. Итак, мы принимаем это спасение верой, и как говорит апостол Павел в начале 5 главы: «Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». То есть мы оправданы перед Богом верой, и это не наша праведность, это праведность Иисуса Христа, которую мы получили через веру. Христос пришел и раздает всем прощение и праведность даром. Верующие – это те, кто приняли этот дар, те, кто доверились Ему. И вот тут мы переходим к шестой, собственно, главе, потому что тут такой собеседник Павла может задать напрашивающийся несколько вопрос. Ну, если это так, если вечное спасение, если оправдание перед Богом есть дар, который Бог дает из чистой благодати, который Он дает абсолютно недостойным людям, ну, а зачем тогда жить праведно, зачем тогда жить богочестиво? Мы же все равно попадем на небеса, потому что Христос заплатил по всем счетам, все и так будет нормально. Не получается ли так, что Павел проповедует какую-то аморальную, безбожную жизнь? И апостол дает разъяснение, как раз в 6 главе. Что же скажем, если мы читаем 6 главу сначала? Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак.
То есть апостол — это предположение, что мы можем жить неблагочестиво, раз мы спасены благодатью, он его наотрез отвергает. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Итак, мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Он говорит, что мы все, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились, о чем идет речь. Когда мы погружаемся в воды крещения, мы погружаемся в смерть. В Библии вода — это очень многозначный образ, но это, в частности, образ смерти. Когда псалмопевец говорит «объяли меня воды до души моей», он имеет в виду «я нахожусь в смертельной опасности», «я близок к смерти». Человек, когда он тонет, он оказывается под поверхностью воды, он там пропадает, он там исчезает. Вода — это поэтому известный распространенный образ смерти. И когда человек погружается в воды крещения, в ранней церкви крестили погружением, он, над ним смыкаются воды, он погружается в смерть. Он умер и в этой смерти соединился с Иисусом Христом. И когда он восстает из крещальной купели, он оказывается воскресшим. Он воздвигнут к новой жизни. Он воскрес из мертвых. Смерть и воскресение Христа теперь принадлежат ему. Он теперь соединен со смертью и воскресением Христа. Когда Христос умер на кресте, это как если бы он умер. И когда Христос воскрес из мертвых, это как если бы он воскрес к новой жизни. У Клайва Льюиса есть образ такой художественный, когда человек подныривает под скалу и выныривает с другой стороны. Что вот там есть такое место за скалой, туда нельзя добраться никак, как только занырнуть под скалу и вынырнуть с той стороны. И вот человек погружается в воду крещения и выходит уже новым человеком. Он, конечно, географически никуда не перемещается, но он выходит из купели другим. Он выходит на другой стороне. И вот этот человек умер для своей прежней жизни. Он освобожден от греха благодаря чему? Благодаря тому, что он умер. К нему нельзя, закон не может предъявить к нему претензий, потому что он умер для своей прежней жизни. Ну, например, там человек, совершивший преступление против законов государства, его ищут, его преследуют, его должны подвергнуть наказанию, но если он умер, то все дела против него закрыты. С мертвого ничего взыскать нельзя. Все его преступления больше не могут быть с него взысканы, потому что он умер. И христианин умер для своих прежних грехов, когда он крестился. И вот апостол об этом подробно пишет, что мы умерли для греха, когда мы погрузились в воду крещения. И мы восстали к новой жизни. Что значит умереть для греха, в каком смысле? Ну, первое и очевидное значение того, что мы умерли для греха, просто означает, что с нас снято обвинение. Мы не можем быть обвинены в наших грехах, потому что мы умерли для них. Когда Христос умер на кресте, Он умер с нашими грехами, и обвинения с нас сняты. Но умерли не только в таком юридическом отношении, скажем, не только в том, что, в смысле, что сняты обвинения, но и в том, что мы оказались по другую сторону от них. Мы не можем грешить, мы не должны грешить, потому что мы умерли для этого греха. Вот представьте себе, был человек, у него были какие-то там привычки. Допустим, он был, дурные у него были привычки, он был наркоман, он был вор, он был блудник, он был вообще нехороший человек. И он потом умер. Он умер, похоронили, и понятно, что на этом его привычки прекратились. У мертвых людей не бывает, они не предаются порокам, у них нет такой возможности. И человек, который умер в крещении, погрузившись в воды крещения, он умер для прежних своих грехов. Они больше не имеют над ним власти. Они остались по другую сторону этой крещальной купели. Человеку могут сказать, ну, пойдем там, кого-нибудь позлословим. Ну, не могу, я умер. Или пойдем там выпьем. Не могу, я умер. Или пойдем совершим еще какой-нибудь грех. Не могу, я умер. Христианин, он обладает вот этой мертвостью. Он должен полагать себя мертвым для греха. Грех больше не имеет на него прав, потому что он умер. Значит ли это, что христианин совершенно свободен делается от всех там греховных порывов, от всех соблазнов? Нет. Это немножко другое означает. Это значит, что христианин не признает над собой власти греха. Он понимает, что грех по отношению к нему есть что-то, что не может, не должно им командовать. Ну, представьте себе человека, который был на работе у плохого, сурового начальника. И этот начальник обращался с ним плохо, и над ним издевался, и грузил его всякими работами, и никак его не вознаграждал, и, наконец, этот человек набрался смелости, плюнул и уволился. И этот начальник больше не имеет над ним власти. Он уже не находится на этой старой работе. Ну, или другой пример. Там человек в армии служил, и пока он служил, он повиновался там своим воинским начальникам. Но после того, как он уволился из рядов вооруженных сил, эти начальники не имеют к нему отношения. Они уже не имеют они власти. Но какое-то время после того, как он уволился, у него будет непроизвольно дергаться рука, чтобы отдать честь, когда он будет видеть офицера на улице. Хотя он уже не находится под властью офицера, у него будет продолжать дергаться рука, потому что он так привык. И христианин будет продолжать как бы дергаться. Он будет, грех будет продолжать его тянуть, потому что в нем осталась вот эта инерция, осталась вот эта привычка действовать по греху. И апостол нас увещевает, говорит, почитайте себя мертвыми для греха. Вот как человеку, который дергается, там, пытается отдать честь, мы ему можем сказать, ты больше не служишь здесь. Больше эти люди не являются твоим начальством. Или человек, который просыпается утром по будильнику в ужасе, говорит, я должен бежать на эту ужасную работу, мы ему можем сказать, да ты же уволился неделю назад, не надо никуда бежать. И христианин должен также посмотреть на грех. Мы из этой фабрики сатаны уже уволились. У нас нет никаких обязательств там. Мы больше не обязаны так поступать. Мы оставили это в прошлом, мы оставили это позади. Это не имеет над нами никакой власти. Мы погребли с ним крещением в смерть. Дабы, как Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Важно отметить, что часто люди бывают склонны рассматривать спасение как что-то чисто потустороннее, что вот спасение — это когда я помру, и вместо того, чтобы загреметь в ад, я буду ангелами отведен в рай. На самом деле не совсем так. Спасение — это некая реальность, в которую человек входит или отказывается войти здесь и сейчас. Апостол не говорит, вот когда-то там в будущем вы умрете и воскреснете со Христом. Нет, он говорит, вы сейчас умерли и воскресли со Христом. Вы сейчас вот вошли в эту новую жизнь. Эта новая жизнь, вот сейчас она уже есть, она уже сейчас в вас действует. И если вы действительно во Христе, если вы действительно в союзе с Ним, вы умерли для греха. И это значит, грех не должен иметь над вами никакой власти. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха. Что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Апостол говорит, почитайте себя мертвыми для греха. То есть, признайте это как факт. Вы мертвы для греха. То есть, это не значит, что человек должен... В данном случае речь не идет о том, что я должен приложить героические усилия там, и освободиться от греха. Нет, речь идет не о героических усилиях. Речь идет об осознании того факта, что я умер для греха, когда Христос умер на кресте. Грех больше не имеет надо мной власти. Благодаря тому, что за мои грехи умер Христос и воскрес из мертвых. Это просто факт, который я должен осознать. Точно так же, как человек, который уволился, должен осознать факт, что он уволился. Человек, который вышел из тюрьмы, должен осознать факт, что он вышел из тюрьмы. У него больше нет, он не подчинен больше тюремным правилам. Он на свободе теперь находится. Человек, который уволился, он не должен бороться с тем, чтобы освободиться от власти там, своего начальника. Он уже освобожден. Он просто должен действовать, исходя из того, что он освобожден. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Конечно, человек после того, как он уверовал, после того, как он крестился, он может продолжать грешить, он свободен. Крещение не уничтожает в человеке свободу воли никоим образом. И апостол говорит, что мы можем выбирать. Мы можем следовать греху, а можем отказаться это делать. Мы можем осознать, кто мы такие. Мы можем осознать, что мы воскресли из мертвых во Христе Иисусе. И мы отказываемся грешить. Мы уходим от греха. Мы понимаем, что теперь грех не должен иметь над нами власти. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Это слова, которые могут показаться несколько трудными для понимания. Грех не должен под вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. То есть человеку может показаться, ну как, наоборот. Вроде закон отменили, теперь можно на ушах стоять. Апостол Павел говорит, нет, благодать Божия ведет к праведной жизни. Благодать меняет сердце человека изнутри. Благодать создает новые отношения с Богом. Это отношение любви, это отношение верности, отношение привязанности и отношение нашей новой идентичности. Мы теперь чада Божии, мы должны вести себя, исходя из этого факта. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? И апостол говорит о том, что вы можете быть рабами Бога или рабами греха. И вот тут нужно немножечко остановиться, потому что в современном словоупотреблении людей пугает очень слово «раб», что «раб» — это очень такое плохое слово. На самом деле раб в Библии – это человек, который принадлежит другому. И вот человек, который грешит, он принадлежит греху. Его грех тянет. А был такой, ну, надеюсь, он и сейчас есть, был такой исполнитель, дельфин, который пел песни, описывающие его наркоманский опыт. Он, значит, употреблял наркотики, потом бросил. И в одной из его песен он там так говорится: у тебя есть ноги, чтобы за этим бежать, у тебя есть руки, чтобы это брать, у тебя есть рот, чтобы об этом говорить. И дальше он описывает вот эту жизнь, сосредоточенную на поисках наркотиков, и у него идет такой припев: ты говоришь, что свободен, ты об этом кричишь, но ты зависишь от того, на чем ты торчишь. То есть человек, который может громко и гордо кричать о том, что он свободен, он тут рабом Божьим не будет, он на самом деле является рабом греха. Иногда это выглядит очень так грубо, очень очевидно, как в случае с наркоманом. Иногда это не, иначе вполне вписан в обществе, он не является наркоманом, с ним вроде внешне все благополучно, но человек является рабом греха. Его жизнью руководит что-то, что не является Богом. И апостол говорит, что вы должны обратиться к Богу и стать рабами праведности. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Говорит, от сердца стали послушны. То есть, исходя из своей идентичности, исходя из того, кто вы такие теперь. Вот есть разные мотивации для поведения человека. Человек может делать что-то из страха, он может воздерживаться, например, от кражи, потому что он боится наказания. Там, представьте себе, там работник в корпорации, и он понимает, что если он совершит кражу, его поймают, его посадят, это будет очень все неприятно, и он по страху наказания воздерживается от кражи. А бывают отношения, связанные с поиском вознаграждения. Когда человек воздерживается от кражи, потому что он понимает, что он хочет здесь сделать карьеру в этой корпорации. И поскольку он хочет сделать карьеру, он понимает, что если он проворуется, на него падет хотя бы серьезное подозрение, это его карьеру погубит, и вообще это погубит его карьеру в жизни. Он такой глупости делать не хочет, поэтому он ведет себя честно. Это тоже мотивация, которая исходит из желание награды. Я хочу сделать карьеру, я хочу добиться определенной позиции, я хочу получать хорошую зарплату. Для этого мне надо быть честным человеком. Для этого мне нужно показать себя честным работником, которому начальство может доверять. И третий есть тип мотивации. Это мотивация, связанная с идентичностью, с тем, кто я такой. Допустим, человек – потомственный аристократ. Он принадлежит к древнему славному роду. И он говорит: вот члены нашего древнего славного рода не воруют, потому что вот мы такие люди. Это немыслимо для человека моего происхождения, это немыслимо для того, кто я есть, немыслимо для того сообщества, которому я принадлежу, немыслимо для той семьи, из которой я вышел, совершить кражу. И в этом случае его поведение не определяется страхом наказания, и его поведение не определяется желанием получить награду. Его поведение определяется сознанием того, кто он такой. И вот поведение христианина для апостола Павла, как он это описывает, оно определяется тем, что христианин понимает, кто он такой вообще. Он принадлежит Богу. Он усыновлен Богу в Иисусе Христе. Он умер и воскрес из мертвых к новой жизни. Мы, как христиане, принадлежим уже к жизни будущего века. Мы граждане небесного Иерусалима. У нас есть совершенно новая идентичность. Мы действуем, исходя из нее. В послании к Колоссянам апостол говорит: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, кротость, долготерпение, благость, воздержание, снисходя друг к другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос вас простил, так и вы. И апостол говорит, облекитесь во все эти добродетели. Почему вы должны облекаться в добродетели? Потому что вы избранные Божии, святые и возлюбленные. Вы являетесь избранными Божьими, святыми и возлюбленными. Как вы таковыми стали? Вы этого заслужили? Ни в малейшей степени. Христос по своей благодати вас такими сделал. Он так пожелал. Это акт чистой милости, чистой благодати. Вы ее не заслуживали, вы ее не могли заслуживать, вы ее не заслуживаете сейчас, вы ее не будете заслуживать в будущем. Христос просто действует с чистой милости и с чистой благодати. Но Он вас приблизил. Он сделал вас избранными Божьими, святыми и возлюбленными. Эти слова относятся ко всем христианам. Это не относится к каким-то особенно продвинутым христианам. Это относится ко всем христианам. Вы избранные Божьи, святые и возлюбленные. Вы должны теперь вести себя, исходя из этого. Вы должны облечься в милосердие, благость, кротость и долготерпение, снисходя друг от друга и прощая взаимно. То есть с вами в вашей жизни, когда вы приняли святое крещение, когда вы уверовали, произошла огромная перемена. Вы превратились в совершенно других существ. И вы должны действовать, исходя из вашей новой идентичности, действовать по-другому. Как апостол продолжает. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию, на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. То есть раньше вы руководствовались поисками удовольствия. Вот античная культура, она, ну, городская культура, вот Рим — это огромный город, другие города, в которые писал апостол, Коринф, тоже большой портовый город. Это город, в котором люди много искали удовольствия. Это такие были города греха. Ну, как сейчас, как, знаете, как нынешняя Москва, как любой нынешний крупный город. И люди ставили себе целью искать этих удовольствий. Апостол говорит, а вот теперь вы должны искать, как послужить Богу. Потому что у вас произошла радикальная перемена. А человек, который не знает благодати Божией, он вообще не понимает, с какой стати я буду служить Богу, и какое у меня в этом радость и утешение. Человек, который обратился к Богу, он понимает, что самое радостное, самое осмысленное, самое лучшее в жизни, что у него может быть, это служить Богу. И вот как вы искали, как бы, какое бы получить удовольствие в этом мире – так теперь ищите послужить Богу. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, как их ныне, сами стыдитесь, потому что конец их смерть. А когда вы были рабами греха, вы не были тогда рабами Бога, вы были свободны от праведности. Ну и к чему это приводило? Вы грешили, вы губили себя, вы разрушали себя. Результатом этого была бы смерть, погибель. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Вы стали рабами Богу, вы освободились и стали рабами Богу. И для внешнего человека, для нехристианина, это звучит довольно странно. Как можно освободиться и стать рабом? Потому что, ну, освободился, это типа пошел куда, значит, хочешь, никому ты не принадлежит, ты теперь сам по себе. Для апостола быть рабом Богу, значит, принадлежать Богу. И в античном мире рабство носило личный характер. То есть вы были рабом конкретного римлянина. И это означало одну очень интересную вещь, то, что другие рабовладельцы не имели над вами никакой власти. Если, не знаю, какой-нибудь там Гай Тарквиний не был моим господином, он мог вообще обораться и требовать от меня чего угодно. я ему мог сказать в этом случае, что, ну, знаете ли, достопочтенный Гай Тарквиний, я вообще-то не ваш раб, я раб вот Гая Валерия, вот что он мне скажет, буду делать, а вы уж извините, там, это уже как бы не ваша компетенция, вы не можете мне командовать. Если вы принадлежите Богу, у вас есть Бог как ваш хозяин, как ваш владыка, вы свободны от притязаний всех рабовладельцев на земле. Вы свободны именно потому, что вы принадлежите Богу. Я читал воспоминания одного человека, который жил в Германии во время прихода нацистов к власти, и он там всю войну прожил. Марк Клемперер его звали. Он был еврей, но его не убили, потому что он был женат на арийке, и она его не бросила. И в силу каких-то юридических заковык его там всячески притесняли, но не увезли на смерть, потому что отказалась с ним развестись его жена. Вот такая она была добродетельная женщина. И когда под конец войны решили все-таки, значит, и эту категорию евреев уничтожить, тут уже они куда-то убежали и спаслись, там и война закончилась. И он рассказывает, как постепенно люди дичали, как вот люди, которых он знал личные, которые казались ему просвещенными, здравомыслящими людьми, они принимали всю нацистскую идеологию, начинали ходить там, участвовать в всех мероприятиях нацистских с большим энтузиазмом. И он отмечает категорию лиц, которые не велись. И это были убежденные христиане, вот, верующие, которые не имели какой-то политической позиции, они не были там политическими активистами, которым там Гитлер был неприятен по политическим мотивам, а именно религиозная у них была позиция, и они не велись на общую атмосферу, потому что у них уже место занято, потому что у них уже есть Господь. Они как-то не очень бежали повиноваться фюреру, потому что хозяин у них уже был, Господь-то у них уже был. Если у нас есть Христос как наш Господь, мы свободны от требований, от влияния этого мира. У нас есть телефонный звонок, да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня к вам такой вопрос. Вот Троица – это единые три личности, да?
Да.
А что остается вот от нашей личности, потому что сказано, Господь вселяется, да, то есть вы сосуд. А что остается от нашей личности, когда Господь вселяется в нас? То есть мы же должны проявлять, не то, что должны, это, конечно, мы проявляем любовь, да, это понятно, что в любимом растворяется человек, да, когда любит кого-то по-настоящему, наверное, так. Но вот при этом растворении, где мы? Что остается от нашей личности? Скажите, пожалуйста.
Значит, вопрос был о том, что остается от нашей личности, если в нас, как в христианах, пребывает Бог. Он действительно пребывает, пребывает в нас Святой Дух. Мы запечатлены Святым Духом. И здесь действительно уместна аналогия с Троицей, потому что лица Троицы, они пребывают нераздельно и неслиянно, то есть они не растворяются друг в друге, они не прекращают существовать как лица, их нельзя разделить, но они продолжают существовать как лица, и мы продолжаем существовать как лица. Святые, исполненные Святого Духа, они являются в большей, а не в меньшей степени личностями. Они вечно будут существовать как личности. Есть ряд восточных мистических учений, согласно которым человеческая личность растворяется в Боге, как соляная кукла растворяется в море. И это популярный такой образ такого растворения в Боге. В христианской картине мира человек не растворяется в Боге. Бог создал человека, вот эту личность, и Бог создал эту личность, она любит, и Бог хочет, чтобы этот человек продолжал существовать. Бог не собирается этого человека растворять в себя. Бог этого человека хочет ввести в вечность, преобразить и прославить. Растворен этот человек, потеря не будет. То есть человеческая личность, она остается в христианине, и она остается в святом на небесах, она ни в коем случае не растворяется. И, конечно, она переживает глубочайшую трансформацию. И апостол Павел как раз об этом пишет, что христианская вера предполагает очень глубокую трансформацию, очень глубокое внутреннее преображение человека. И апостол говорит, ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Есть еще один звонок. Хорошо, говорите, пожалуйста.
Сергей Львович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Можно задать, может быть, не совсем корректный вопрос по поводу катакомбной церкви?
Ну, попробуйте, я не уверен, что я разбираюсь в этом.
Нет, вы понимаете, вот вы сейчас сказали интересную вещь. Вот христиане не признавали фашистов, потому что они были свободны от какой бы то ни было, так сказать, внешней власти, так?
Да.
Я правильно поняла, да?
Да.
Вот катакомники, это церковь, которая существовала до войны, после войны я даже не знаю, что, так сказать, какова ее судьба. Но до войны они не признавали власть коммунистов, они находились в подполье, но при этом во время войны они встречали Гитлера хлебом с солью. То есть они меняли, то есть как бы одного хозяина, которого они не признавали, на другого, которого они признали. Вот можете мне вот это объяснить?
Нет, ну что касается катакомбной церкви, которая не признала советскую власть, но потом, ну, как утверждается, приветствовала Гитлера. Там ситуация с приветствиями Гитлеру в ряде мест Советского Союза, она была вызвана просто непониманием того, кто такой Гитлер. Понимаете, это мы сейчас знаем, кто такой Гитлер. А в то время люди просто знали, что это какой-то враг большевиков. Большевики были страшные враги и гонители церкви. И им никто не верил, когда они рассказывали, кто такой Гитлер, а потом вдруг выяснилось, что вот, вот конкретно по этому вопросу большевики не врали. И, конечно, нам трудно судить людей, которые действовали в той ситуации. Сейчас мы понимаем, что они были чудовищно неправы, что они страшно заблуждались, но тогда они могли не знать всего того, что сейчас мы знаем. Поэтому я не стал бы там сурово так ругать катакомбников, поскольку мы сейчас не находимся в том положении, в котором они находятся. Мы все знаем, как оно было на самом деле. У нас есть информация, которой не было у них. Так, вот я вижу, пришел вопрос еще в нашу трансляцию в Фейсбуке. Для того, чтобы человек познал Бога, Богу потребовалось познать человека. Но в человеках не нашлось места для Божьего Духа, тогда Бог родился от Святого Духа и земной женщины. Он познал собственное творение и всю глубину падения человека. Но Бог не мог умереть, Он воскрес. Что дает нам право думать, что мы воскреснем? Что дает нам право думать, что мы воскреснем? Как раз обетование Господа. Он говорит, что, например, Он говорит о Евхаристии, что едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день. То есть, приступая к причастию, мы приступаем к этому Божьему обетованию. Нам Христос пообещал в Евангелии, едущий мою плоть и пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную. Когда мы приступаем к причастию, мы принимаем таинство, мы утверждаемся в этом обетовании, что Христос это обещал. Вот нам Евангелие говорит, что нас Бог воскресит. И апостол Павел это тоже подтверждает. Он говорит вот, в послании к Коринфянам, он говорит, что все мертвые воскреснут. Это он подчеркивает, причем он подчеркивает именно телесное воскресение, потому что важно это отметить. Иногда люди думают, что христиане верят в бессмертие души. Это не совсем так, потому что мы верим в воскресение мертвых. В бессмертие души верят вообще все практически человеческие культуры. практически во всех человеческих культурах есть представление о том, что физическая смерть – это не конец существования личности, что человек продолжает существовать, что люди могут после смерти что-то делать, там, либо вредить там, своим обидчикам, либо наоборот покровительствовать своим потомкам. В очень многих культурах есть какие-то обряды почитания предков. То есть в то, что человек как-то продолжает существовать после смерти, это общечеловеческая интуиция. Апостол подчеркивает, что конечная цель Бога не в том, чтобы мы были просто такими бессмертными душами, которые где-то там летают в астрале, а цель Бога в том, чтобы воскресить нас физически. Мы воскреснем из мертвых, нам это обещает Священное Писание, и Писание обещает, что эти воскресшие тела будут преображенными и прославленными подобно телу воскресшего Христа. Они будут нетленными, то есть не подверженными разрушению смерти. Вот сейчас у нас тела тленные, они разрушаются, они неизбежно стареют и умирают. Первый шаг младенца и шаг его смерти и другие мудрые глаголы. А тогда после воскресения наши тела будут нетленными, то есть они будут не подвержены разрушению. Мы будем жить вечно, мы не будем разрушаться. Наше тело будет подобно телу Господа Иисуса Христа. Это нам обещает совершенно ясно, совершенно однозначно Священное Писание. И мы должны научиться жить, исходя из этой перспективы, как бы уже четко понимая, что нам предстоит, и это должно отбрасывать свой отсвет на все дни нашей жизни. Но время наше подошло к концу, время этой передачи. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне, а мне уже пора. До свидания, всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –